уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов, ну и в эфире программа «Умные парни». Сегодня с нами Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте.
Начнем, естественно, с президентских выборов на Украине. Там в воскресенье прошел первый тур. Есть данные обработки 80% протоколов. Я просто еще раз напомню, если их найду быстро. Вот Зеленский 3,4, Порошенко 16,3, Тимошенко 13,24. Ну и Бойко 11,55. Вот таковы предварительные все еще итоги. Осталось обработать 20% протоколов. Сюрпризы есть?
Сюрпризов нет. В принципе, можно характеризовать, что социологические службы, которые до этого производили разного рода исследования и замеряли электоральный рейтинг у основных кандидатов, они, в принципе, так или иначе хорошо выполнили свою работу. Да, безусловно, Владимир Зеленский показал даже лучшие цифры, чем многие предсказывали. С другой стороны, было абсолютно очевидно, что основная борьба будет происходить между вот этими тремя кандидатами – Зеленский, Порошенко и Тимошенко. Я глубоко убежден, что даже после обработки 100% бюллетеней, скорее всего, нас ждет определенная попытка Юлии Тимошенко протестовать итоги подсчета голосов. И действительно, есть определенные основания полагать, что тот самый пресловутый административный ресурс, о котором мы неоднократно говорили в отношении Петра Порошенко, который, скорее всего, будет применять, он был применен не в отношении Владимира Зеленского, который является таким безоговорочным фаворитом, а как раз в отношении Юлии Тимошенко. Вот вы остановились на кандидате Юрии Бойко, да, назвав то, что у него 11%, да, сейчас предварительно?
11,5%,
да. А вот, например, такой товарищ, как Семашко, который на самом деле не рассматривался в качестве человека, у которого есть реальная какая-нибудь электоральная база, такое ядро, он набирает там до 6%, что на самом деле очень интересно, особенно учитывая то, что набирает он эти голоса преимущественно в тех регионах, которые симпатизируют Юлии Тимошенко. Поэтому мы видим, ожесточенная борьба идет не между первым кандидатом, а именно Зеленским и Порошенко, а между вторым и третьим. Я, конечно, считаю, что, скорее всего, официально будут признаны итоги первого тура выборов состоявшимися. Да, есть определенное количество нарушений, но, судя по информационной повестке, в первую очередь на Западе даже, а не самой Украине, скорее всего, скажут, что с определенными издержками первый тур прошел успешно. Поэтому я уверен, что можно уже не дожидаться, как мне кажется, обработки 100% бюллетеней. Скорее всего, никаких неожиданностей не произойдет, и Петр Порошенко вместе с Зеленским через 20 дней будут, в общем-то, участвовать во втором туре президентских выборов, где, на самом деле, расклады уже очень интересные, и хотелось бы, кстати, о них поговорить.
Вот о них отдельно просто поговорим, поясню почему. Я почему-то уверен, что как раз сейчас, после первого тура, преимущество у Петра Порошенко, а не у Владимира Зеленского. Ну, ровно потому, что у него есть ресурс, включая административный, ровно потому, что он гораздо опытнее в политике и в подковерной борьбе, ровно потому, что сейчас он сам уже вызывает Зеленского на дебаты, я не знаю, чем они завершатся. Ну, а все эксперты, которых мы сегодня опрашивали, уверены, что у Порошенко шансов практически нет. Почему?
Ну, наверное, нужно рассмотреть методологию как бы людей, которые считают, что у Порошенко шансов нет. Я, в принципе, в общем-то, во многом с ними согласен.
Евгений Минченко, могу Руслан Бортник.
Да, опять же, с точки зрения таких электоральных процессов нужно посмотреть на то, какая была избирательная кампания, информационная кампания основных кандидатов, да, на этих выборах. Посмотрите, Юлия Тимошенко строила свою кампанию электоральную исключительно на антипорошенковской основе. Это было абсолютно очевидно. Юрий Бойко, самый нейтральный по отношению к России кандидат, назвать его пророссийским так или иначе сложно, он, в общем-то, тоже абсолютный антипод Петра Порошенко. Мы выступаем за мир, мы выступаем за конструктивное сотрудничество и так далее. Это уже на минуту минуточку, если сейчас посмотреть, да, 25%, да, дополнительных. Если посмотреть, взять того же Вилкула, да, даже Гриценко, который, казалось бы, теоретически с точки зрения такого фланга идеологического ближе к Петру Порошенко, потому что выступает с таких ярко выраженных националистических позиций, он ведь тоже свою избирательную кампанию строил в контексте жесткой критики президента и его внешней политики, и отстаивания национальных интересов. Если вот чисто математически посмотреть, какую часть электората на... во втором туре президентских выборов Порошенко может оттянуть у тех, кто уже не участвует, то мы увидим, что Зеленский действительно уверенно, скорее всего, победит. Но...
Это математически.
Это математически, да. Вот, собственно, я говорю по поводу методологии. Почему многие коллеги, к которым я отношусь с большим уважением, они считают, что как бы, ну, математика действительно очень часто бывает права. С другой стороны, мы знаем и Украину, и особенно знаем ее историю, например, 2004 год, когда тоже математически все посчитали, а потом раз... и произошел третий тур выборов, которых даже, в общем-то, не должно было быть, потому что в Конституции об этом ничего не было сказано. Поэтому, да, Петр Порошенко сейчас будет активно, именно он, кстати, сейчас будет вести активную информационную кампанию, именно он будет пытаться контрагитировать, то есть агитировать против Зеленского, скорее всего, будет выставлять его как условно-пророссийского кандидата, как человека,
который... Не дай клоунам прийти во власть.
Абсолютно, да, как человек, который не имеет абсолютно никакого управленческого опыта, тем более административного, политического капитала, в конце концов. Снова будут очень много говорить о его связи с Коломойским, о том, что на самом деле будет править не там, Зеленский, да, в качестве президента, а условный олигархический клан, который является важным оппонентом Петра Порошенко, который, в общем-то, тоже, не будем забывать, представляет определенный олигархический клан. И в этом плане хотел бы еще отметить, что результаты будут... Ну, борьба будет ожесточенная, потому что эти президентские выборы ни в коем случае нельзя рассматривать отдельно от всего электорального периода, в котором сейчас находится Украина. Дело в том, что Украина по нынешней конституции – это парламентско-президентская республика. Да, президент наделен очень большими полномочиями. Но те игроки, которые сейчас участвуют в президентской гонке, они, помимо, может быть, каких-то надежд на то, чтобы получить президентское кресло, в большей степени ставят на то, чтобы заручиться поддержкой на выборах в Верховную Раду, которые создаются осенью. И вот в этих условиях очень интересно, будут ли создаваться прямые или, может быть, опосредованные коалиции, как я это вижу. То есть, условно, Юлия Тимошенко, которая, безусловно, планирует все-таки не уходить с политической сцены Украины и будет в очередной раз со своей партией выдвигаться осенью, она, конечно, будет сейчас пытаться определенные конструкции с Владимиром Зеленским выстраивать, и я не исключаю, что и с Петром Порошенко. То есть Юлия Тимошенко – это не тот игрок, если посмотреть на всю ее политическую историю, которая ставит, ну, условно, все фишки на какую-нибудь одну цифру, да, число. То есть она поймет, с кем выгодней. Второй момент. Зеленский в нынешних условиях, мне кажется, его самая верная стратегия – это сохранять, в общем-то, тот же тренд. Запрос на новые лица, запрос на сменяемость власти. Это, кстати, Зеленский в очередной раз показывает вот в таком глобальном масштабе, что тренд на популизм, такой в хорошем смысле популизм, да, требования от народа и для народа, они дошли уже от Европы и там Соединенных Штатов Америки, в общем-то, и до стран Восточной Европы, до СНГ. И в этих условиях, если Зеленский сможет сохранить вот этот тренд, если он не будет пытаться выстраивать какие-то коалиции, если я не ошибаюсь, у него ведь уже спрашивали по поводу возможного альянса с Тимошенко. Он так аккуратно сказал, что нет, никакого альянса мне, в принципе, не нужно.
При этом Аваков уже топит за того же Зеленского.
Аваков, ну, аккуратно, да, я прочитал это интервью, сказал о том, что порядочный человек, не имеет достаточного опыта, поэтому готов делегировать определенные полномочия людям знающим, но нужно не ошибиться. Да, мы видим, что тренд склоняется в пользу Зеленского, и в этих условиях Петру Порошенко... Остается на следующее, ну, как я это вижу. В первую очередь, конечно, договориться с Юлией Тимошенко, то есть попытаться заручиться ее поддержкой, может быть, я не знаю, в условиях предоставления каких-либо гарантий, ну, если не премьерского кресла, то, по крайней мере, такого значимого веса в будущей конструкции политической Украины. еще раз подумать, как можно вот такой яро-националистический электорат Запада Украины аккумулировать на себя. В принципе, у него тоже это может получиться. Не будем исключать самых одиозных вариантов, при котором, например, возникнет за какое-то время до второго тура президентских выборов очередная какая-нибудь провокация, например, на востоке Украины, да, на границах с республиками ДНР и ЛНР. Что тогда произойдет? Непонятно, кому отдаст свои голоса условный такой электорат, ну, условно пророссийский, да, в лице Юрия Бойко и того же Вилкула. С одной стороны, Зеленский, конечно, это в любом случае, что называется, из двух зол меньше с точки зрения хотя бы намерений выстраивать какие-то конструктивные отношения. С другой стороны, ну, опять же, я хоть и не являюсь специалистом вот в этих подковерных всех процессах украинской политической системы, но, если не ошибаюсь, тот же Бойко, он, в общем-то, готов и с Порошенко сотрудничать, и не является человеком абсолютно, ну, таким заклеменным. В этом плане я не исключаю, что Порошенко может даже и на какие-то голоса из электората Бойко. Да, ну, не Юго-Востока, а тех людей, которые условно, ну, как бы это сказать, которые не являются сторонниками нынешней политической системы, но в условиях выбора между Порошенко, президентом, и Зеленским, за которым стоит олигарх Коломойский, ну, я не знаю, там, вспоминать события, может быть, Одесские, еще что-нибудь, вполне возможно, какая-то часть перейдет. Я не исключаю этот момент. Поэтому, да, вот в нынешних условиях Зеленский, конечно, обладает большим потенциалом для того, чтобы выиграть. С другой стороны, как вы правильно абсолютно отметили, административный ресурс никто не отменял. И Украина, в общем-то, это страна, где административный ресурс всегда действовал. И в этом плане непонятно, исчерпал ли в первом туре Порошенко свой административный ресурс. Вот если он исчерпал, и эти 17, условно, там, 17-16% это его потолок, то действительно надеяться, ну, остается только надеяться. Если у него еще есть какие-то, условно, там, тузы в рукаве, то вполне возможно он сможет навязать ожесточенную повестку. Многое зависит от тактики и от поведения Зеленского. Пока что он, как мне кажется, делает все правильно. Он публично открещивается от коалиции. Он не хочет разочаровать свой, именно свой вот этот ядерный электорат. Я напомню, кстати, очень интересная, мне кажется, параллель с выборами в Соединенных Штатах Америки. Угу. Дональд Трамп, он ведь победил в основном за счет того, что смог активизировать, прийти на участки свой ядерный электорат, тех людей, которые еще совсем недавно были, в общем-то, на обочине политических процессов в США, они вообще не ходили голосовать.
Срединную Америку.
И вот если ту самую, не знаю, Украину, безмолвствующую, я бы так сказал, получится Зеленскому сагитировать на то, чтобы они пришли на избирательные участки, в принципе, кстати, явка и так выше, чем различные специалисты прогнозировали, тогда я думаю, что у Порошенко в любом случае шансов никаких не останется. Поэтому, да, Зеленский фаворит, но Украина, в общем-то, такая страна на протяжении долгого времени показывала, что там может случиться всякое.
Почему аналогия именно с Соединенными Штатами Америки, а не, например, с Российской Федерацией образца 1996 года? Голосуй или проиграешь.
Вообще, они справедливы. В принципе, то, как в 96-м году рейтинг Бориса Николаевича Ельцина был там, на начальных этапах избирательного цикла, составлял там какие-то смешные, да, несколько процентов.
4-3.
Да, да, и то, как в итоге получилось, в общем-то, все обыграть. Но тут есть небольшая разница. Все-таки нынешняя Украина – это не Россия 90-х годов. Даже несмотря на все бедственное положение, в котором была наша страна в 90-х годах, особенно в начале, такого прямого раскола, который есть сейчас на Украине, нет. Потеря, прямо скажем, я думаю, навсегда Крыма. В общем-то, очень туманные перспективы по поводу налаживания каких-то отношений и снова включения в свою политическую орбиту республик ДНР и ЛНР, они тоже очень туманны. Мы видим, в принципе, как, согласно первому туру, очень сильно расколота страна, как она фрагментирована. Реальными политическими игроками очень часто после вот выборов, после признания итогов голосования становятся не политики и влиятельные бизнесмены, а, как мы видим, очень часто различные националистические экстремистские формирования. И в этих условиях даже несмотря на то, что было в нашей стране в 96-м году, ну, все-таки мне кажется, что аналогия, ну, имеет место быть, но она не совсем верна. Вряд ли смогут в этих условиях переписать протоколы так, а мне кажется, в 96-м году переписывали все-таки. Ну, это мое вот такое оценочное суждение, да. По крайней мере, прекрасно мы знаем, что и американские политтехнологи приезжали, и информационная, технологическая, финансовая поддержка была Борису Николаевичу Ельцину. И тут еще нужно понимать, что, если уж вспоминать 96-й год, что Зюганов именно в 96-м году, опять же, при всей моей симпатии, может быть, к левой повестке и там, к левым силам, он сам, в общем-то, отказался от этой власти. Он показал себя не как политический лидер, не как человек, за которым могут идти, который будет отстаивать в том числе волеизъявление народа, а как человек, который побоялся ответственности, побоялся в какой-то момент заявить о том, что в итоге мы не признаем и вообще, не знаю, выводим людей на улицы. Вот на Украине вот такой сценарий, как мы видим, согласно 2004 году, 2014 году, он более чем реален. Поэтому если...
Только Зеленский уже сказал о том, что он не будет выводить людей
на... Да, я думаю, он сейчас... пытается отстраниться вообще от этих сценариев, которые теоретически, да, возможны. И в этих условиях он делает правильно. Он не хочет нагнетать в информационном пространстве истерию по поводу того, что Порошенко враг, будет сейчас бросать все силы на то, чтобы переписывать протоколы, использовать админресурс, не знаю, угрожать, применять технологии черного пиара и так далее. Он просто попытается... Я уверен, сейчас его поднатаскают. Вот его Порошенко вызвал, да, на дебаты. Очень да. сильный ход, очень правильный ход, потому что, ну, видно, что когда Зеленский читает по бумажке, по каким-то темам, он достаточно грамотный, так, аккуратный, обходит острые углы. А если спросить... Вот я смотрел его интервью у журналиста Гордона, по-моему. Вот очень интересный вопрос задан был Зеленскому. Ну, казалось бы, человек, который претендует на пост президента страны, должен достаточно жестко и четко отвечать, да, нет и почему. У него спросили по поводу иностранной помощи, ну, в том числе от международных институтов МВФ. И он, в общем-то, не зная даже никакие цифры, сказал, ну, слушайте, ну, нам дают, что нам отказываться? А вот мы возьмем... У него Гордон спрашивает, ну, а дальше что? Ведь все-таки это кредитное ярмо, условно, да, ну, на наших плечах, даже, может быть, не на наших, на плечах наших детей будет лежать. Ну, потом, в общем, разберемся. И вот во многом вот такой подход Зеленского, когда он, ну, плывет, он может сыграть с ним злую шутку. С другой стороны, абсолютно очевидно, что Петр Порошенко на две трети растерял свою поддержку, свой вот этот потенциал электоральный. Я, кстати, если не ошибаюсь, он ведь тоже приходил во власть с лозунгами о том, что мир лучше войны, что необходимо действительно прийти в Европу полностью очистившимися от разного рода деструктивных элементов, коррупционных, олигархических и так далее. Ну и спустя 5 лет Украина, как мне кажется, она еще дальше от Европы, еще дальше от тех самых демократических идеалов свободы, равенства, братства, чем была в 2014 году.
Ну, кстати, любопытный момент вы затронули про поддержку международных институтов, организаций, да и целых государств, потому что если посмотреть на образ Владимира Зеленского из сериала, который, наверное, и сыграл ведущую роль в его избирательной кампании, то в этом сериале он как раз противопоставляет себя тому, что сейчас есть в украинской власти. Я имею в виду и сотрудничество с международными институтами. В одной серии, насколько я помню, он как раз отказывается от помощи МВФ. И говорить сейчас, да, что мы однозначно будем с ними сотрудничать, это как будто бы терять свой электорат. А отказываться от этого – это терять поддержку тех самых международных институтов.
Ну, конечно, именно поэтому Зеленский, который изображает определенный образ в сериале, да, это «Слуга народа», да,
да.
Он в реальности-то может этим «Слугой народа»-то и не отказаться. И даже я уверен, что, ну, опять же, вот вспоминая там тот же Борис Николаевич, я хоть и как бы молодого возраста, но историю учил, историю знаю хорошо. Он ведь тоже приобретал поддержку в конце 80-х годов в Советском Союзе, вбрасывая в пространство информационную тему о том, что почему это у членов там ЦКПС, ну, собственно, партии, у многих входящих в политбюро привилегии какие-то. Мы против привилегий. В итоге оказалось, что Борис Николаевич против привилегий для этих людей, а свои-то привилегии сохранил и, собственно, для своих ближайших соратников. Вот то же самое, мне кажется, будет касаться и Зеленского. То есть Зеленский, опять же, вот я глубоко убежден, это, конечно, аватар. Это не субъект, это, скорее всего, такой объект, больше инструмент, благодаря которому разного рода политические и бизнес-силы будут, ну, в общем-то, управлять экономическими, политическими и социокультурными процессами в стране. Он удобен, безусловно. Его вот этот образ контур-элитного человека, человека от народа, человека, который действительно добился, он ведь и продюсер успешный, бизнесмен успешный, крайне узнаваемое медийное лицо, это играет ему на руку. Но это ведь потом, после окончания избирательной кампании, его вот эти навыки, они уже не пригодятся. Там уже будут нужны навыки реальной полевой работы, реальное отстаивание интересов. И в этих условиях, вот мне кажется, Владимир Зеленский, он имеет очень большие проблемы. Об этом, я уверен, сейчас в течение скольких 20, получается, до 20 дней постоянно будут трубить его оппоненты. Я уверен, что информационное и медийное пространство на Украине, которое, конечно, нельзя назвать, ну, таким коконом информационным, оно состоит из разных таких спектров, да, ну, все они как бы антироссийские, но они в большей степени сейчас будут, в общем-то, нагнетать негативную такую информационное сопровождение по поводу Зеленского. Особенно те люди, которые появились в украинском медийном поле после там 2014 года, в том числе из России, я уверен, что они не очень будут рады Зеленскому. Потому что Зеленский при всех его заявлениях и о Крыме, вот он тоже недавно там у него спросили, что вы скажете Владимиру Владимировичу, если встретитесь с ним, да? Спасибо, что вернули Крым, а сколько еще денег готовы отдать за то, что он у вас какое-то время был. Все эти заявления, они понятны в нынешней конфигурации украинской. В принципе,
выглядит как попытка отшучиваться.
Ну да, любое нейтральное просто, даже не говорю позитивное, а нейтральное заявление и какой-то импульс в отношении Москвы, это сразу ярлык национального предателя, это сразу ярлык агента Кремля. Видно, что вот этот ресурс революционный, знаете, вот в новый мир с новыми людьми, вот после так называемого революции достоинства, он уже себя исчерпал. Исчерпало, в принципе, антироссийская риторика. Во многом Порошенко, в принципе, аккумулировал весь электорат, который вот вместе с Гриценко, которые стоят на сугубо таких антироссийских, не побоюсь этого слова, даже порой русофобских, в общем-то, основаниях. Но Зеленский, понятно, как политик после того, как избирательная кампания закончится, как государственный деятель, как человек, за которыми стоят определенные центры силы, он очень слаб. И вот это может сыграть злую шутку не даже не больше, не сколько с ним, а сколько с украинским народом. Потому что мы видим, как Ющенко, значит, выбирали, вносили на руках на президентское кресло. Того же Порошенко, условно, который, не сказать, что был новичком в политике украинской, но тоже воспринимался как какое-то новое дыхание, новый ветер, то, что он олигарх, добился, значит, не будет воровать. Вот эти вот все мифы,
все,
да.
Все, что мы проходили.
Да, и тоже мы видим, как его выносят, в общем-то. Вот я очень бы не хотел, чтобы в отношении Зеленского, ну, то же самое произошло, не потому что я к нему симпатию испытываю, а просто потому что мне очень жалко братский украинский народ. В этих условиях даже Зеленский, даже несмотря на его риторику, как мне кажется, это все-таки хоть какой-то человек, с которым теоретически возможно выстраивать хотя бы вот эту коммуникацию, которая у нас, в принципе, потерялась за эти 5 лет. Если хоть какая-то коммуникация будет, я не говорю о там, восстановлении, антироссийский тренд его не сломить. То, что было запущено на уровне реформ в политическом ландшафте, в экономической сфере, в социокультурной среде, я думаю, что этот маховик уже раскручен, его не остановить. Но Зеленский, опять же, это не Петр Порошенко, потому что Петр Порошенко не может отказаться вообще никак от тех слов, от тех вещей, которые он делал. И в этом плане Зеленский такая табула раса, ну, вполне возможно, что, опять же, согласно теории вероятности, она будет более благоприятна, это чистая доска для нашей страны.
Напомню, вот еще просто по цифрам, если, опять же, сам правильно помню, то Зеленский победил и на юге Украины, и на востоке Украины, при всем при том, что на востоке традиционно считается такой электорат больше Бойко, оппозиционного блока, но и там Бойко незначительно, но проиграл Владимиру Зеленскому, а на юге Украины, по-моему, до 40% где-то он завоевал, поэтому здесь его, да, рассматривают как некую альтернативу. Верите ли вы в то, что Зеленский может быть не аватаром, а субъектом?
Нет, не верю. В принципе, Украина вот в нынешней конфигурации, она, это страна, которая состоит как раз из таких олигархических кланов, которые срощены с административными структурами разными, политическими силами, и в этом плане говорить о том, что реально функционирующие демократические институты есть на Украине, ну, мне кажется, что совершенно неправильно. И в этих условиях Зеленский, ну, может быть, он что-то и предпримет для того, чтобы Украина по-настоящему стала на эти демократические, я не знаю, русло демократическое, но я сомневаюсь, что Зеленский это человек, который может стать субъектом, скорее всего, наоборот, субъектность президента, если он выиграет во втором туре, она значительно понизится в течение следующих 4 лет.
Напомню, с нами Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся. Продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Пока обсуждали Украину, здесь уже вопросов от слушателей пришло несколько. Давайте так, вопросы будут позже, ближе к концу программы. Сейчас просто предлагаю обратить внимание на другие темы. Не одними выборами на Украине мы же живем, но еще и выборами, например, в Турции.
Ну, такие, они муниципальные. То есть...
С одной стороны, да, но с другой стороны, опять же, если возвращаться к экспертам, они уже прокомментировали происходящее, ну, были в том числе такие комментарии, господи, мы ее теряем, имею в виду Турцию. Ну, ровно потому, что...
Она была у нас, я просто вот тут не согласен.
Ну, как будто бы появились совместные проекты, которые мгновенно, как будто бы под вопросом, после того, как, например, Эрдоган может потерять свою власть.
Ну, я не очень понимаю, как Эрдоган может потерять свою власть после того, как совсем недавно одержал выборы как раз на, собственно, выборы на пост президента. Да, у него 52%, если не ошибаюсь, было. Это не то, что уж убедительная победа. С другой стороны, Турция, в общем-то, это страна, которая никогда не славилась тем, что ее общество абсолютно консолидировано. И вот прошедшие как раз на муниципальные выборы в очередной раз подтвердили этот тренд. Мы видим, что все-таки в большинстве муниципалитетов победил так называемый Альянс народа. Это как раз вот, в общем-то, политическое объединение, которое состоит из партии Эрдогана, Справедливости и развития, а также националистов. Основными их оппонентами была Республиканская народная партия. Это как раз та политическая сила, чей кандидат занял второе место на выборах, там 30% у него было. Это как раз те люди, которые себя ассоциируют с Кемалем Ататюрком, условно такие кемалисты выступающие.
Европейцы.
Европейцы, кемалисты, татисты, то есть там прям такой интересный у них фундамент политический. Ну, что мы можем констатировать? Да, потеряли
Стамбул,
значит,
Анкару,
Измир, то есть три самых главных города условно, но как это повлияет на те политические процессы, которые произойдут в будущем? Вот если вспомнить внимательно, то перед теми самыми президентскими выборами, как раз, по-моему, перед, а не после, Эрдоган инициировал поправки в Конституцию, согласно которой исполнительная власть, ну, в первую очередь, в лице президента, она наделяется большими полномочиями в контексте там, решений в судебной сфере, в том числе и законодательной, и во многих других. То есть мы видим, как страна становится больше такой пропрезидентской республикой.
Это слово «авторитарно» вы сознательно избегаете.
Нет, я как раз считаю, что Эрдоган – это человек, который видит себя именно таким авторитарным правителем. У него есть, как мне кажется, такой большой проект, условно, там, Османская империя 2.0, которую можно осуществить с помощью там разного рода концепций по типу пантюркизма и так далее. Мы видим, как в последнее время Турция в лице Эрдогана не боится сталкиваться лбами с крупными игроками, такими как Соединенные Штаты Америки, с Европой. В общем-то, достаточно мне лично заметны построения такого авторитарного стиля Эрдогана, который действительно пытается из Турецкой Республики сделать, ну, пропрезидентскую в большей степени, да, и, в принципе, ну, мне этот тренд очевиден. Как скажется это на российско-турецких отношениях? Ну, тут нужно исходить из базы. А как мы считаем, какие они в настоящий момент?
Прагматичные.
Вот да, вот абсолютно правильно сказали. Они прагматичные. Нельзя назвать нас союзниками, в долгосрочной перспективе тем более. Мы видим, как у нас есть проблемы с Сирией, как по Крыму достаточно большие вопросы. Даже в энергетике, где, казалось бы, у нас есть общие проекты, тот самый турецкий поток, Турция одной рукой открывает там первую ветку турецкого потока, а другой становится частью вот этого южного коридора, знаменитого, когда газ из Азербайджана и так далее через территорию Турции идет в Южную Европу. То есть Турция, она видит выгоды в таком в тактическом, условно, сотрудничестве с нашей страной. Понятно, что ни о каких каких-то альянсах политических между Москвой и Анкарой говорить не приходится, даже несмотря на все похолодание отношений между Турцией и Западом, там, в лице Соединенных Штатов Америки. Турция как была важной частью Североатлантического альянса, так она и остается. И в этих условиях то, что там, Республиканская народная партия взяла Анкару, Измир и Стамбул, наверное, это, скажем так, окажет определенное влияние на какие-то местные политические процессы, я уверен. Но в глобальном смысле все-таки внешнюю политику, национальную безопасность, экономическую деятельность внешнюю определяет президент и, условно, его команда.
Но президент тоже должен реагировать на определенные общественные запросы. И если его оппоненты, которые больше сторонники как раз европейского пути, одерживают победу, то почему бы чуть-чуть не подкорректировать вектор? Почему бы не перестать ссориться с Европой, а ну, попытаться ну, как потеснее с ними сотрудничать?
Вот видите, это правильная логика человека, который исходит из того, что такие сигналы, импульсы нужно считывать и, в общем-то, пытаться трансформировать себе на пользу. Эрдоган, как мы помним, человек немножко другой логики. Он видит угрозу. Если он эту угрозу видит, он начинает от этой угрозы пытаться избавляться разными совершенно способами. Ну, например, в какой-то момент у него получилось после провальной попытки государственного переворота почистить, например, своих политических оппонентов. В общем-то, и очень многих это коснулось, как раз и людей, условно, там, кемалистов и так далее. То есть, ну, тут просто разница подходов. С одной стороны, я уверен, что он все равно держит руку на пульсе, какие-то подходы, может быть, он скорректирует, но если Эрдоган откажется от его предыдущей линии, то это уже будет не Эрдоган. И вот тогда, я, кстати, посмотрел на вот эту электоральную карту географическую Турции, там очень интересно, все побережье западное, оно исключительно в основном голосовало, которое ближе к Европе, как раз за Республиканскую народную партию, это проевропейцы, кемалисты и так далее. Вся вот совершенно такая центральная Турция, вот это условно, да, полуостров Малая Азия, вплоть до восточных границ, как раз там с Ираком, с Сирией, это сторонники, та самая глубинная Турция условно, да, это как раз сторонники Эрдогана. И, ну, там, на Востоке, это, понятно, там, люди, которые выступают, как представители демократических сил, выступают, там, за пересмотр отношений с курдами и так далее. Но это, опять же, показывает, что Эрдоган, как грамотный политик, он опирается на вот то ядро, которое точно принесет ему успех и победу. То есть можно сколько угодно заигрывать с теми, кто против тебя, то есть с условными там, условными очень, да, западниками, которые проживают в крупных городах, условный вот этот средний класс. Но если опираться на него с технологической точки зрения и отходить от своего вектора, да, ты потеряешь самое главное, ты потеряешь свое электоральное ядро. Вот в этих условиях, ну, очень правильно, конечно, считывать эти импульсы, но не нужно забывать просто, для кого ты это делаешь, на кого ты опираешься. Если, например, Дональд Трамп, вот опять же пример его, в какой-то момент пошел на поводу вот этой информационной шумихи и начал бы, ну, условно, менять свои позиции, да, слово свое, я уверен, что не успешным он был бы.
Не понравился бы ни этим,
ни тем, ни тем, да. И вот Эрдоган, мне кажется, я, конечно, небольшой специалист в внутриполитической ситуации в Турции, но, опять же, с точки зрения как бы вот таких элементарных технологий, понимания того, как нужно себя действовать, естественно, опираться на свой электорат, на свой традиционный электорат. А у него это получается. Почему? Потому что Турция, ну, не могу сказать, что стремительно, но достаточно заметные изменения, исламизируется. Вот отход, пусть и не кардинальный, не официальный, но от вот этого вот светского характера государства в сторону религиозных институтов, в сторону опоры на разного рода духовных лидеров у него есть. Это видно, как он пытается сделать Турцию одним из центров в целом исламского мира. И он прекрасно понимает, что, да, даже после выборов президентских, извините, 52%, но это показывает, что у человека нет поддержки, он не может консолидировать общество. Но в этих условиях понимание того, за кого играть и на кого опираться, он делает абсолютно правильно. Да, Анкару, Измир и Стамбул потеряли, но я не считаю, что это кардинально отразится на турецкой политике и тем более на политическом ландшафте Турции, учитывая то, что этот ландшафт был хорошенько зачищен в 2016 году, и очень много людей в разных сферах являются прямыми ставленниками Реджепа Эрдогана, что действительно свидетельствует о таком прямом, жестком курсе на авторитаризм. Но тут опять же дело во вкусах. А кто сказал, что какой-нибудь авторитаризм с точки зрения экономических показателей и для жителей хуже, чем, например, украинская демократия? Я вот уверен, что тут нужно подходить как бы глобально, да, комплексно смотреть. Само по себе демократия, она не, вряд ли может быть лучше, чем, например, авторитаризм. Я сейчас не говорю, конечно, про тоталитаризм, еще какие-нибудь там сатрапии, да. Вот, я просто говорю о том, что есть просто инструменты. Если есть политическая система авторитарная, но при этом ты добиваешься каких-то успехов для своей страны, для общества, в котором... которым ты руководишь, мне кажется, что ничего плохого в этом нет.
Последняя тема, которую хотелось бы затронуть, она уже такая российская. Да, это произошло давно, еще на прошлой неделе, но до сих пор обсуждается. Я имею в виду задержание и арест Абызова, задержание и домашний арест Ишаева. Ну и сегодня по телеграм-каналам они такие, да, уже такие традиционные для нас информационные источники, особенно если речь идет о каких-то инсайдерских вбросах, и там сегодня уже раздаются такой шепоток о том, что, ну, все, команда дана по всем властным группам, сейчас, ну, по крайней мере, по периферии будет нанесен удар для того, чтобы знали, что, ну, как бы правила игры меняются. Нет такого ощущения, что это только начало?
Ну, я тоже с интересом, иногда с большим интересом читаю, что пишут в телеграм-каналах. Но, опять же, по своему опыту могу сказать, что очень многие телеграм-каналы, которые ссылаются на некие инсайды, они на самом деле, ну, никаким инсайдом не обладают. То есть тут...
Это понятно.
Да. Интересная версия, что арест такого крупного чиновника, ну, не просто крупного министра, пусть и в прошлом, это, безусловно, определенный сигнал. Многие начинают это рассматривать как... экстренный метод для того, чтобы поднять рейтинг, в том числе и президенту. Ну, не будем спорить, можно взять и Леваду, и ВЦИОМ, и другие социологические институты, которые показывают, что рейтинг доверия и поддержки не только к правительству, которое, в общем-то, никогда у нас особо не пользовалось широкой народной поддержкой, да, народных масс, но и к президенту, наверное, главному институту политическому-человеку, так уж получается в нашей стране, он действительно просел. И действительно я вижу, что в тех телеграм-каналах пишут, что да, сейчас вот начнется кампания для того, чтобы на вот этой антикоррупционной повестке, которая, безусловно, всегда воспринимается в нашей стране положительно. Причем хорошо это или плохо, не могу сказать, но с эмоциональной точки зрения, когда ты видишь, и ты являешься представителем простого народа, и когда ты видишь, как очень высокопоставленного человека задерживают, миллиардера, если не ошибаюсь, ну вот, ну, судя... рублевого миллиардера точно, Абызов, по-моему, он у него там несколько сотен миллионов, но неважно, дело не в этом. Это воспринимается позитивно. Мол, начинается борьба с коррупцией, даже вот власть держащие и очень влиятельные люди тоже... правосудия не уходят. Но я бы, наверное, не рассматривал это в контексте каких-то экстренных мер. Почему? Как мне кажется. Ну, потому что целесообразно ли это делать в 2019 году, еще до 2024 года очень далеко, да даже до парламентских выборов, в общем-то, не так уж и мало осталось. И в этих условиях, мне кажется, что можно сколько угодно версий придумывать, но, как по мне... Тренд существует, тренд был задан. У нас сколько бывших губернаторов находится под следствием? По-моему, больше десятка. что, по-моему, очень внушительная цифра, если посмотреть на международные аналоги, особенно за последний период. Ну, я, правда, по Китаю не знаю информацию, может быть, у них цифры получше. Но вот в западном мире, например, я что-то не припомню подобного рода антикоррупционной работы.
Ну, как уже шутили, на прошлой неделе у нас формируется новый политический класс – аристократия.
Ну, шутка хорошая. Вот. Министр у нас Улюкаев, да, получил срок. Получил же уже, по-моему.
Да, да,
сидит. С другой стороны, очень интересно, чем это дело закончится. Я, в общем, сторонник того, что, ну, человек находится под следствием, и только суд решит, виновен он или нет. Мы просто знаем статью обвинения, по-моему, в создании организованной преступной группы, да, обвиняют Абзова, и в том, что да, он 4 миллиарда вывел. Вот. Но дело-то ведь в том, как это закончится. Вот, опять же, народ, он всегда вспоминает, смотря на такие вещи. А как, например, с Васильевой получилось? Ну, если получится так же, как с Васильевой...
Или как с Улюкаевым?
Улюкаев... Нет, мне кажется, с Улюкаевым, в общем-то, такой прецедент достаточно, ну, жестковатый все-таки. Ну, это не случай с Васильевой. Вот если не получится так, как с Васильевой, тогда можно сказать о том, что этот тренд действует не только в отношении, ну, людей, облеченных властью средней руки, условно, губернаторов, да, каких-нибудь, но и чуть ли не министров, и людей, которые напрямую связаны с самыми главными людьми в нашей стране. Но все решит только суд, чем этот суд закончится, как бы обсуждать версии, произошло ли это из-за Сечина, либо из-за Виксельберга, кто с этим связан. Ну, можно сколько угодно, но мне кажется, что то, что сами эти процессы в нашей стране происходит, то, что, понятно, победить одним взмахом там коррупцию, к сожалению, невозможно, причем, как мы видим, очень часто под уголовное преследование попадают люди, которые еще совсем недавно сами говорили об открытости, о прозрачности, вот тот же
Абызов.
Абызов, да. Посмотрим. В любом случае, система самоочищается. Какие приводные ремни там задействованы, мне сказать сложно, ну, в отличие, видимо, от авторов телеграм-каналов, которые знают инсайды, но докажут виновность Абызова, хорошо, значит, система работает даже в отношении очень влиятельных людей. Не получится доказать, вот тут уже могу просчитать, опять же, как человек, который немножко разбирается в политических технологиях, вот это будет еще больший, очень страшный удар по власти. Потому что то, как информационно раскрутили тему Абызова, тему Ишаева, и после этого спустить все, ну, грубо говоря, как бы на тормоза, вот тут очень большие риски.
С нами Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Сейчас переходим уже к вопросам, комментариям нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-8888-94-8. Работает наш Телеграм, говорит МСК-бот. Несколько повторяющихся вопросов со стороны наших слушателей. Все касаются возможности непризнания выборов на Украине со стороны Российской Федерации. Намеки подобного рода идут как из парламента, так и из других источников. Зачем?
Это позволяет на самом деле как бы расчистить, опять же, поле для маневра. Вот наша страна, когда в 2014 году признала выборы, она оказалась заложником. Заложником вот этой власти, заложником той повестки политической, на которой, в общем-то, Петр Порошенко и все политические силы, которые в это время находились на Украине, как бы выстраивали свой политический капитал, условно. То есть, если мы не признаем, мы автоматически себя освобождаем от разного рода обязательств. Это, в принципе, подход. Ну, то есть, действительно, можно сказать, слушайте, мы не признаем эти выборы, у вас там творится непонятно что. Это, ну, есть такой вариант. Есть второй вариант. Посмотреть, как пройдут эти выборы.
Кто победит.
Кто победит. И уже потом сообщить о своем решении. В любом случае, как мне кажется, непризнание нынешних выборов Москвой или признание А это не сильно изменит ситуацию в контексте российско-украинских отношений. Ну, вот, вот совсем. Поэтому в этом плане, ну, честно, у меня даже позиции нет. Вот, я прошу прощения, у меня нет позиции. Понятно, что нужно как-то ломать тренд. Понятно, что Украина, ну, сейчас ее оторвали от России, очень многие люди внутри Украины сами хотели быть оторванными. Они строят, в принципе, свою государственность на антироссийской повестке, на вот этой антитезе. Украина не Россия и вообще не Россия, переписывают историю. Но даже с таким очень сложным соседом, как мне кажется, нужно договариваться. И в этих условиях непризнание выборов, как я уже говорил, оно определенные преференции нам дает, но в стратегической, как бы, перспективе, мне кажется, негативно скажется.
Так. Ну и из новостей, которые приходят с пометкой «срочно», касаются этой темы, невозможность для украинцев в России и на Донбассе голосовать за президента Украины оказала большое влияние на выборы. Это глава миссии наблюдателей, видимо, парламентской ассамблеи НАТО, не очень понимаю, ПА НАТО. Это агентство РИА Новости сейчас публикует с пометкой «срочно». Ну, то есть... какие-то нотки сомнения, в том числе из Запада, тоже
поступают. Да, подождите, когда у нас почти 5 миллионов людей, которые обладают
правом голоса.
Правом голоса, не участвуют в этих выборах, это, в общем, свидетельствует о том, что такие слова, как Украина, демократия, выборы прозрачные и транспарентные, они вообще рядом не могут стоять. Поэтому в этом плане очень правильное замечание. Проблема в том, что никаких последствий после этого замечания не будет.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Далее.
И ваши гости. Вы знаете, ну вообще грустные голосования идут, потому что Зеленский – это представитель Коломойский, за ним стоит. А Коломойский, извините, это лидер хасидов украинских. Это страшная секта иудейская. Поэтому нам...
Спасибо. Это был комментарий Олега. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
У меня короткая реплика и короткий вопрос. Вот если на дебатах Порошенко будет даже правильно отвечать на все вопросы, а Зеленский будет выглядеть растерянным, то, мне кажется, больший плюс получит все равно Зеленский. Потому что это протестное голосование, если хотите, по приколу. А Порошенко – это злоба любого электората, кроме его. А вопрос такой, как может доказать невиновность, окажется невиновным Абызов, если его пасли 2 года, и кто будет подставлять президента?
Спасибо, принимается.
Коротко, опять же, реплика по поводу Зеленского. Абсолютно согласен со слушателем. Это протест. Зеленский, которого выбирают как бы по приколу, это свидетельство того, что нынешний политический курс и люди, которые за него ответственны, полностью провалились. Но... опять же, уважаемый слушатель должен понимать, что есть такая вещь, как политические технологии. Просто можно очень грамотно выставить Зеленского абсолютным профаном, абсолютным нулем, и даже несмотря на антипатию в отношении Порошенко, люди просто будут думать, ну, действительно, страну-комику, который, например, ни в чем не разбирается, а последний раз его вообще выставили абсолютно полным профаном. Поэтому тут технологии вступают в борьбу. Что касается Абызова, ну, а кто тогда нанес удар по президенту, когда Васильева, почти что не отсидев срок, ну, в общем-то, все в порядке у нее было, и человек, который вроде бы за ней стоял, если не ошибаюсь, это бывший министр обороны, получил должность достаточно хорошую в нашей государственной корпорации. Поэтому, ну, такая уже у нас политическая система. Если он виновен, его пасли, как выразился слушатель, значит, действительно есть фактура. Но дальше судебный процесс, состязательность с этого процесса, стороны будут доказывать виновность, невиновность, ну, и только суд решит. Поэтому я вообще сторонник того, что, ну, я не знаю, может быть, намекает на это, что... слушатель, что как бы Путин принял решение, а раз он принял решение, то посадят, значит, Абызова.
И нет, вариантов нет. Да?
Я считаю, что подобного рода, ну, как бы конструкция в нашей стране не действует. Я сомневаюсь, что наш президент, который, безусловно, обладает очень большим авторитетом, он все-таки настолько способен влиять на судебную систему в нашей стране. Ну, настолько.
Зеленский не испугается, спрашивает Константин 692-й. На Украине куча проблем, а у него и так все хорошо. Не проще ли ему технично слиться и получить нехилый гонорар, чем лезть в эту политическую грязь?
Я думаю, что он уже получил нехилый гонорар за то, что участвует. вот, неоднократно говорили о том, что это креатура Коломойского, но вот поэтому он и не испугается. Смотрите, Коломойский, человек, который попал в немилость условно при нынешнем президенте Украины, да, и он ничего не боится. Более того, если, опять же, очень так вольно рассматривать эти президентские выборы, это такая месть Коломойского, который показывает реально, кто хозяин на Украине. Смотрите, условно Тимошенко с Коломойским связывают, Зеленского с Коломойским связывают, а это первая и третья строчка в первом туре президентских выборов. Поэтому я думаю, что Зеленский не боится до тех пор, пока за ним очень влиятельные патроны в лице вот этого клана олигархического, связанного с Коломойским. А если еще и его персона будет легитимизирована в глазах западного сообщества, тогда я думаю, что точно никаких страхов у него не должно быть.
7373948. Коротко, у нас буквально минута остается. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Ну, я бы рад, если бы выиграл выборы Порошенко, потому что другие будут просить от России скидки, денег. А так уже ясно, что Россия не будет строить с Украины ничего и закроет, мне кажется, на этом.
Спасибо, принимается. Победа Порошенко для Российской Федерации выгоднее, потому что дешевле.
Ну, тактически дешевле, но нужно понимать, что такое крупное государство, наш ближайший сосед, и с которым у нас столько общего, мне бы, наоборот, хотелось, чтобы при любой власти хоть получилось бы создать нормальную политическую коммуникацию, потому что закрывать глаза на 40-миллионное государство, с которым ты еще недавно был одним целым, мне кажется, не совсем правильно.
Это был Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Спасибо, Никита, приходите еще.
Спасибо.